Часть шестая. Прошло два месяца слишком. В течение всего этого времени Рудин почти не выезжал от Дарьи Михайловны. Она не могла обойтись без него. Рассказывать ему о себе, слушать его рассуждения, стало для нее потребностью. Он однажды хотел уехать под тем предлогом, что у него вышли все деньги. Она дала ему 500 рублей. Он занял также у Волынцева рублей 200. Пегасов гораздо реже прежнего посещал Дарью Михайловну. Рудин давил его своим присутствием. Впрочем, давление это испытывал не один Пегасов. «Не люблю я этого умника», — говаривал он. «Выражается он неестественно. Не дать не взять лицо из русской повести. Скажет я, и с умилением остановится. Я, мол, я...» Слова употребляет все такие длинные. «Ты чихнешь? Он тебе сейчас станет доказывать, почему ты именно чихнул, а не кашлянул. Хвалит себя, точно в чин производит. Начнет самого себя бронить, с грязью себя смешает. Ну, думаешь, теперь на свет Божий глядеть не станет. Какое! Повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчевал». Пандалевский побаивался Рудина и осторожно за ним ухаживал. Волынцев находился в странных отношениях с ним. Рудин называл его рыцарем, превозносил его в глаза и за глаза. Но Волынцев не мог полюбить его и всякий раз чувствовал невольное нетерпение и досаду, когда тот принимался в его же присутствии разбирать его достоинства. «Уж не смеется ли он надо мною?» — думал он, и враждебно шевелилось в нем сердце. Волынцев старался переломить себя, но он ревновал его к Наталье. Да и сам Рудин, хотя всегда шумно приветствовал Волынцева, хотя называл его рыцарем и занимал у него деньги, едва ли был к нему расположен. Трудно было бы определить, что, собственно, чувствовали эти два человека, когда, стискивая по-приятельски один другому руки, они глядели друг другу в глаза. Басистов продолжал благоговеть перед Рудиным и ловить на лету каждое его слово. Рудин мало обращал на него внимания. Как-то раз он провел с ним целое утро, толковал с ним о самых важных мировых вопросах и задачах и возбудил в нем живейший восторг, но потом он его бросил. Видно, он только на словах искал чистых и преданных душ. С Лежневым, который начал ездить к Дарье Михайловне, Рудин даже в спор не вступал и как будто избегал его. Лежнев также обходился с ним холодно, а, впрочем, не высказывал своего окончательного мнения о нем, что очень смущало Александру Павловну. Она преклонялась перед Рудиным, но и Лежневу она верила. Все в доме Дарьи Михайловны покорялись прихоти Рудина. Малейшие желания его исполнялись. Порядок дневных занятий от него зависел. Ни одна «partie de plaisir» — увеселительная прогулка — французский, не составлялось без него. Впрочем, он небольшой был охотник до всяких внезапных поездок и затей и участвовал в них, как взрослый в детских играх, с ласковым и слегка скучающим благоволением. Зато он входил во все, толковал с Дарьей Михайловной о распоряжениях по имению, о воспитании детей, о хозяйстве, вообще о делах. Выслушивал ее предположения, не тяготился даже мелочами, предлагал преобразования и нововведения. Дарья Михайловна восхищалась ими на словах и только. В деле хозяйства она придерживалась советов своего управляющего, пожилого одноглазого малоросса, добродушного и хитрого плута. «Старенькая-то жирненько, молоденькая худенько», — говаривал он, спокойно ухмыляясь и подмигивая своим единственным глазом. После самой Дарьи Михайловны Рудин ни с кем так часто и так долго не беседовал, как с Натальей. Он тайком давал ей книги, поверял ей свои планы, читал ей первые страницы предполагаемых статей и сочинений. Смысл их часто оставался недоступным для Натальи. Впрочем, Рудин, казалось, и не очень заботился о том, чтобы она его понимала, лишь бы слушала его. Близость его с Натальей была не совсем по нутру Дарьи Михайловне. Но, думала она, Пускай она с ним поболтает в деревне. Она забавляет его, как девочка. Беды большой нет, а она все-таки поумнеет. В Петербурге я это все переменю». Дарья Михайловна ошибалась. Не как девочка болтала Наталья с Рудиным. Она жадно внимала его речам. Она старалась вникнуть в их значение. Она повергала на суд его свои мысли, свои сомнения. Он был ее наставником, ее вождем. Пока одна голова у нее кипела. Но молодая голова недолго кипит одна. Какие сладкие мгновения переживала Наталья, когда бывала в саду на скамейке, в легкой сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гетовского Фауста, Гофмана или письма Беттины или Навалиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным. Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо. А Рудин был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны. Неведомые, прекрасные, раскрывались они перед ее внимательным взором. Со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные образы, новые светлые мысли так и лились звенящими струями ей в душу. И в сердце ее, потрясенном благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и загоралась святая искра восторга. «Скажите, Дмитрий Николаевич», — начала она однажды, сидя у окна за пяльцами, — «ведь вы на зиму поедете в Петербург?» «Не знаю», — возразил Рудин, опуская на колени книгу, которую перелистывал. «Если соберусь со средствами, поеду». Он говорил вяло. Он чувствовал усталость и бездействовал с самого утра. «Мне кажется, как не найти вам средства?» Рудин покачал головой. «Вам так кажется». И он значительно глянул в сторону. Наталья хотела было что-то сказать и удержалась. «Посмотрите», — начал Рудин и указал ей рукой в окно. «Видите вы эту яблоню?» Она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения. «Она сломилась от того, что у ней не было подпоры», — возразила Наталья. «Я вас понимаю, Наталья Алексеевна, но человеку не так легко сыскать ее, эту подпору. Мне кажется, сочувствие других... «Во всяком случае, одиночество...» Наталья немного запуталась и покраснела. «И что вы будете делать зимой в деревне?» Поспешно прибавила она. «Что я буду делать? Окончу мою большую статью, вы знаете, о трагическом в жизни и в искусстве. Я вам третьего дня план рассказывал. И пришлю ее вам». «И напечатаете?» «Нет». «Как так? Для кого же вы будете трудиться?» «А хоть бы для вас?» Наталья опустила глаза. «Это не по моим силам, Дмитрий Николаевич». «О чем, позвольте спросить, статья?» — скромно спросил Басистов, сидевший поодаль. «О трагическом в жизни и в искусстве», — повторил Рудин. «Вот и господин Басистов прочтет. Впрочем, я не совсем еще сладил с основной мыслью. Я до сих пор еще недовольно уяснил самому себе трагическое значение любви». Рудин охотный часто говорил о любви. Сначала при слове «любовь» мадемуазель Бонкур вздрагивала и навастривала уши, как старый полковой конь, заслышавший трубу. Но потом привыкла и только бывало съежит губы и с расстановкой понюхает табаку. «Мне кажется», — робко заметила Наталья, — «трагическое в любви — это несчастная любовь». «Вовсе нет», — возразил Рудин. «Это скорее комическая сторона любви. Вопрос этот надобно совсем иначе поставить. Надо поглубже зачерпнуть». «Любовь», — продолжал он, — «в ней все тайно. Как она приходит, как развивается, как исчезает, то является она вдруг, несомненная, радостная, как день, то долго тлеет, как огонь под золой, и пробивается пламенем в душе, когда уже все разрушено, то вползет она в сердце, как змея, то вдруг выскользнет из него вон. Да-да, этот вопрос важный. Да и кто любит в наше время? кто дерзает любить?» И Рудин задумался.